Я приветствую всех, дорогие братья и сестры, и думаю, что сегодня Господь благословит нас, потому что верю, что мы все собрались во имя Его и для славы Его. Я думаю, что вы знаете причину сегодняшнего собрания и последующих наших вечеров. Это желание поговорить о некоторых вопросах библейских и, в частности, на основании послания апостола Павла к Коринфянам. Вот вопрос, который касается сегодня, может быть, вашей церкви, живущих здесь, и, я думаю, касается всех нас. Это вопрос харизматического движения, вопрос, касающийся Духа Святого, Его работы, даров Духа Святого и многого того, что нас волнует и что нас тревожит. Я прочитаю из Евангелия Иоанна, 5 глава, стих 39, для начала нашего рассуждения. Евангелие Иоанна, 5 глава, 39 стих. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Это слова Господа Иисуса Христа, слова Спасителя. Я хотел бы сказать в начале вот нашего рассуждения и то, о чем сегодня будем говорить. Это главное, наверное, для верующего, братья и сестры, чтобы исследовать Писание. Господь нигде не сказал, чтобы верующие люди, уверовавшие во Христа, исследовали разного рода религии, исследовали разного рода течения, исследовали, может быть, жизнь и веру других людей и таким образом искали истину. Сегодня как раз многие делают ошибку подобного рода. В поисках истины они ходят по разного рода церквям, приглядываются, прислушиваются и вдруг находят где-то для себя, ну, что-то такое, что им нравится. И многие люди попадают в беду и попадают в ошибку. Правильное основание – это послушать совет Господа Иисуса Христа. «Исследуйте Писания». То есть исследуйте Евангелие, ибо вы думаете иметь жизнь вечную, а вот это Писание свидетельствует о Мне, об Иисусе Христе. И поэтому первый шаг, и самый правильный, и самый главный, это шаг, когда мы начинаем исследовать Писание. Беда наших дней, дорогие братья и сестры, и я не буду касаться и говорить, допустим, не зная вашего состояния, состояния молодежи, я хочу сказать... где мы живем, а молодежи, которая в церквах, откуда мы выехали в свое время. Сегодня все это характеризуется тем, что молодежь меньше интересуется Словом Божьим. Молодежь меньше интересуется Евангелием, Библией, но больше интересуется вот каким-то приехавшим человеком. И если еще о нем идет какой-то разговор, если еще о нем идет какое-то сообщение, что он где-то что-то делает, где-то что-то совершает, люди быстро туда идут и начинают там впитывать в себя эту информацию. И не зная Библии, не зная Священного Писания, вы знаете, многие попадают в беду. И я хотел сегодня, чтобы мы как раз очень серьезно об этом подумали и поразмыслили. И вот наша тема сегодня вечера и последующих вечеров – это как раз тема вот о работе Господа, о работе Духа Святого, о нашем с вами отношении и, в частности, о тех заблуждениях, о тех ересях, которые проникают в наши церкви и многих губят. Мы говорили с братьями, так договорились, что ход наших собраний будет примерно такой. Вначале будет слово. Вот я буду говорить то, что есть у меня на сердце, что Господь положил. И затем вторая часть нашего служения – это будут вопросы и ответы. Я полагаю, что всякий раз, когда мы отсюда говорим, проповедуем, чему-то учим, можем сказать все правильно, можем сказать много, но могут остаться люди, которые пришли с каким-то вопросом, а братья-проповедники этого вопроса не коснулись, и человек уходит неудовлетворенный, не получивший ответа на свой вопрос. Поэтому в такой простой обстановке вторая часть нашего служения будет практиковать в такой форме. Если у кого-то есть вопросы, наболевшие, вот по теме, которой мы будем рассуждать, может быть, вообще вопросы, которые тревожат и волнуют, вот в эти вечера, я думаю, мы сможем их обсудить. И если у кого-то они есть, пожалуйста, во время служения вы можете написать записочку и передать сюда братьям, и потом во второй части нашего служения мы сможем вам ответить. И пусть Господь вас благословит. Я всегда говорю, нам не нужна фамилия, не нужно имя ваше. Это не так важно. Важно, чтобы каждый ушел с молитвенного дома, получив ответ на свой вопрос. То, что его волнует, то, что его тревожит. Итак, пусть Господь благословит нас, чтобы в наших служениях, в этих, мы руководствовались только Священным Писанием, то есть исследовали его. Другого источника для спасения, для правильного пути в небо, другого источника нет, братья и сестры. И никогда не верьте, что кроме Библии, кроме Священного Писания, можно каким-то образом еще прийти на небо. Можно каким-то образом еще, может быть, через опыт людей или еще через что-то получить спасение. Единственный путь – это Евангелие, это учение Господа Иисуса Христа. И я хотел бы, чтобы авторитет Священного Писания был снова восстановлен, был поднят вот в церквах, в братстве и в сердце каждого христианина, в каждой христианской семье. Тогда мы будем защищены от многих опасностей. Сегодня наш первый вечер, мы так условились с братьями, коль будем говорить о таких вопросах, то первый сегодня наш вечер – это будет анализ первого послания апостола Павла к Коринфянам. То есть мы бегло пробежим это послание, останавливаясь на каждой главе. Для чего это нужно? Беда многих верующих, когда они, не понимая, может быть, в целости того или другого послания, учения Евангелия, вырывают отдельный стих и на этом стихе делают, ну, целое какое-то учение. На этом стихе разрабатывают целую теорию. И в этом имеют много заблуждений. Евангелие, друзья, это неделимая благая весть. Невозможно вырвать один стих и на нем строить какое-то основание. Это полностью Священное Писание является основанием для домостроительства церкви и для спасения всякой души. Вот поэтому необходимо исследовать Писание, как сказал Господь, исследовать каждое послание, то есть причину его написания. Почему апостол, допустим, писал это послание? Чем оно вызвано? Какие были проблемы? Какие переживания? Что заставило апостола описать те или другие вопросы? И когда мы вот так будем рассуждать и изучать, тогда мы поймем причину написания послания, болезни той церкви, куда написано это послание. И можем ли мы, допустим, те или другие истины со времен апостола Павла переносить на себя? Являются ли они заповедью или, может быть, просто переживанием отдельной церкви? Это все важно, тогда мы не заблудимся. И пусть Господь поможет нам и благословит. У кого есть Библия, Евангелие, я думаю, разницы нет, на русском языке, на немецком. Давайте вот и откроем первое послание Коринфянам, и вот в этот вечерний час сделаем такой обзор. А потом последующие вечера будем говорить о Духе Святом, о крещении Духом Святым, об исцелениях, о знамениях, о говорениях языками и о многом другом, что волнует сегодня нас. И особенно волнует молодых людей, которые вот в поисках, может быть, чего-то другого, чем переживали родители, чем переживаем мы в наши дни, чего-то необыкновенного. Нам понятны искания юности, мы прошли этот период, прошли этот этап. И хотелось бы сказать, чтобы молодые сердца, юные сердца, они были весьма осторожны, потому что это главный период жизни, юность, молодость. Если мы правильно поставим ее, если на правильном основании будет юность наша, тогда и в зрелые годы мы не поколеблемся. Если в юности будет уклонение куда-то, тогда и в зрелые годы может прийти беда, то есть человек будет колебаться. Итак, послание к Коринфянам. История говорит, что оно написано в 56 году нашей эры, когда апостол Павел 3 года пробыл в Ефесе, проповедовал там Слово Божие, учил верующих, приходили грешники. И вот после этого пребывания там апостол Павел написал послание Коринфянам, первое свое послание. Естественно, возникает вопрос, почему апостолу Павлу нужно было написать это послание? Оно необыкновенное, правда? Это не просто письмо, сообщающее о жизни апостола Павла. Это письмо касается многих истин, которые он конкретно раскрывает в этом послании. Так вот, какова же причина? Почему вдруг, например, я решаю написать письмо своему другу? Почему вдруг мы решаемся написать письмо своим знакомым? То есть это всегда вызвано какой-то причиной. Просто так никто письма не пишет, правда? Так и апостол Павел написал письмо, потому что были на то причины. Коринфская церковь – это церковь из язычников. Это люди, которые пришли из мира, это бывшие идолопоклонники, это люди, не знающие Бога, люди, поклоняющиеся идолам, приносящие жертвы этим идолам. И вот после проповеди Святого Писания они пришли к Господу, основана была церковь, это была молодая церковь, и, естественно, имели свои проблемы, свои переживания, и нуждались в том, чтобы их кто-то наставил. До апостола Павла дошли слухи, что в церкви не все в порядке. В церкви есть много проблем, есть много беды, и апостол Павел вынужден был написать это послание, чтобы помочь молодой коринфской церкви встать на правильное основание. Я думаю, что мы это должны учитывать, когда говорим о духовных вопросах, когда говорим о тех же языках, о крещении Духом Святым, когда говорим о знамениях, о чудесах. Мы должны учитывать, что апостол Павел написал это послание церкви верующим, которых он называет даже плотскими. Он говорит: «Братья, я не могу говорить с вами, как с духовными». То есть у него с этой церковью не было понимания, не было разговора на одном языке. Коринфяне рассуждали, как плотские люди. И он говорит им, почему это происходило. И поэтому послание апостола Павла к Коринфянам, первое, это наставительное письмо. Это разъяснение истин, как должно быть в церкви. И, естественно, совсем не так, как было в Коринфской церкви. Если бы там все было хорошо, апостол Павел не писал бы послания в таком вот разрезе, в таком плане. Вот давайте посмотрим, начиная с первой главы, о чем идет речь. Будьте внимательны, и вы заметите, что каждая глава первого послания к Коринфянам освещает определенную проблему в Коринфской церкви. Каждая глава открывает новую болезнь в этой церкви. Я не хочу критиковать, я не хочу сказать, что они были неверующие. Нет, и апостол Павел их называет освященным во Христе, призванным, святым. И он не мог их иначе назвать. Но его желание было исправить их и направить на правильный путь. И вот первая глава послания апостола Павла к Коринфянам и вторая глава. Давайте их сразу возьмем. О чем говорят эти главы? Почему апостол Павел должен был написать вот эти две главы? Причина написания вот этих двух глав заключается в том, что Коринфская церковь имела болезнь в том, что они хвалились своей человеческой мудростью. Читайте внимательно первую и вторую главу. И апостол Павел об этом говорит. Он говорит, что: «Братья, когда я к вам прихожу, то я не хочу говорить о человеческой мудрости. Я не хочу создавать авторитет человеку. Я хочу говорить об Иисусе Христе и притом распятом. И из моих уст вы ничего другого не слышали. Почему вдруг в вашей среде, братья коринфяне, почему вдруг в вашей среде всплыли такие личности, на которых вы заостряете ваше внимание? Почему кто-то из людей стал большим авторитетом для вас, нежели Иисус Христос? Почему вы проповедуете человеческую мудрость? Почему вы воспеваете ее? Почему вы восхваляете ее?» Это было болезнью в Коринфской церкви. Я думаю, братья и сестры, что сегодня для нас это не ново. И наши прабабушки, прадедушки, дедушки и бабушки, и наши папы и мамы, они, наверное, с этим согласятся. Может быть, молодежь на это меньше обращает внимание, но сегодня повторяется нечто подобное, что было в Коринфской церкви. Вы знаете, приезжают сегодня гости, мы спрашиваем, кто он, откуда, чего, и нам начинают перечислять. Доктор богословских наук, магистр богословия, знаменитый толкователь, кто-то еще, и многое. И мы говорим: Вот это да, умный человек. Смотри, какое образование, смотри, сколько он имеет ученых степеней и так далее. И мы думаем, что в этом что-то кроется. Я вчера говорил, болезнь Запада, она заключается в том, что здесь, на Западе, не знаю, как у вас, у нас там в Соединенных Штатах, если человек, верующий брат, не имеет специального удостоверения, что он окончил учебное заведение, он пастором или пресвитером быть не может. Его никто не пригласит, его не изберут, у него нет корочек, он не закончил никакое учебное заведение. Но беда-то в том, что сегодня любой человек, молодой, верующий или неверующий, он может поступить в колледж там в Америке и одинаково учиться на адвоката, на доктора и на пастора. Это профессии самые престижные, и молодые люди идут и учатся. 80% в колледжах, в духовных, в религиозных, в Соединенных Штатах Америки, 80% преподавателей – неверующие люди. И они учат молодых людей, пришедших туда, учат на пастора. То есть, как быть пастором. Почему я об этом упоминаю? Я думаю, что это болезнь Коринфской церкви. Когда для людей самое главное, что он закончил что-то. А я всегда говорю, удостоверение об окончании любого религиозного заведения не дает права быть пастором. Если кто-то против, пожалуйста, можем подискуссировать. Потому что написано, что Дух Святый ставит, как Ему угодно, в церкви служителей. Я думаю, что мы все это знаем. Поэтому я хотел бы, чтобы мы были осторожны, братья и сестры, и особенно молодежь. Если мы не имеем Божьего страха, если мы не имеем от Господа познания, то наше обучение в колледжах ничего нам не даст. Первое, что нам нужно, это покориться Божьему Слову. Это в страхе святом повиноваться Господу. Это научиться смирению. Если мы не пройдем эту школу, если мы не позволим Духу Святому жить в нас и работать с нами, никакой колледж не дает нам права занимать какое-то служение. Это болезнь, братья и сестры, настоящего времени. Да, там человека научат, как захватить публику, как захватить их мышление, как их заставить слушать себя, как управлять этой публикой. Всему этому учат. Но беда-то вся в том, друзья, и особенно молодежь, что наши собрания, наши богослужения – они отличаются от всех других собраний. Где-то в клубе, где-то на стадионе, где-то в театре, когда выходят артисты, да, они должны уметь завладеть публикой. Наше собрание отличается тем, что все мы должны позволить Духу Святому завладеть нашими сердцами. Тогда будет правильно, тогда мы не ошибемся. Тогда будет не человеческая мудрость, а Дух Божий работать в каждом из нас. Вот эти первые две главы, они и говорят об этом, что в Коринфской церкви была болезнь. Они превозносили и воспевали человеческую мудрость. Много знает, красиво говорит, имеет много данных, образования. Вот это, наверное, тот, вокруг которого мы должны, так сказать, объединиться. И апостол Павел осуждает их и потом говорит: «Братья, посмотрите в среду себя». Внимательно изучите самих себя. Кто вы? Вы что, богословы? Вы что, ученые мужи? Он говорит: братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира сего, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Как раз вот в этом была ошибка и заблуждение. Это была болезнь Коринфской церкви. И он здесь говорит, что нам, ничего не значащим этого мира, но принявшим Иисуса Христа, Бог открыл тайны свои. И я думаю, что наши бы дедушки и бабушки, я хотел бы, чтобы это делали, рассказали нашей молодежи, нашим детям и внукам о том, что Бог благословлял тех, которые жили впереди нас. Они имели грамоты по 4 класса. Они имели грамоты только читать и немножко считать, правда? Но они были покорны Господу, Они были посвящены Богу, и Бог обильно благословлял. И знамя любви Христовой, и чистота Евангелия, друзья, до меня лично и до всех вас, я верю, она дошла потому, что наши отцы, они были послушны Богу. Они не повреждали Божьего Слова. Поэтому первое, что я сегодня говорю, исследуя послание к Коринфянам, пусть Господь сохранит нас избежать этой беды. Чтобы мы не хвалились человеческой мудростью, не превозносили ее, а дали место Духу Святому и Господу. Чтобы в молитвенном доме не звучало ничье имя громче, чем имя Иисуса Христа. Тогда мы будем на правильном пути. Это была болезнь Коринфской церкви, и апостол Павел упрекает их с нежностью отца и наставляет, что коринфяне, не делайте этой ошибки, это неверно, это неправильно, не нужно так поступать. Когда переходим к третьей главе, то, наверное, тоже была причина, почему эта третья глава существует здесь. Когда мы ее читаем, то мы находим, апостол Павел говорит: «Я питал вас, я учил вас, но не могу говорить с вами как с духовными». Почему? «Потому что между вами разногласия». Между вами зависть, между вами споры. И он говорит: то не плотские ли вы и не по человеческому обычаю ли поступаете? Когда один говорит: я Павлов, другой: я Аполлосов, то не плотские ли вы? Третья глава послания к Коринфянам написана по причине группировок в Коринфской церкви. А это было ненормальное состояние. И апостол Павел говорит: коринфяне, у святых так быть не должно. У святых не должно быть группировок. Святые не должны говорить: я принадлежу к тому, я за того, а я за этого. Мы все принадлежим Христу. Это ненормально, коринфяне. Не возвышайте человека, не разделяйтесь. Это не от Бога. Это была болезнь. Коринфяне страдали, и апостол Павел показывает им вот эту болезнь, показывает вот последствия, к которым они могут прийти, и просит их, чтобы они объединились все вокруг Иисуса Христа. Я думаю, для нас здесь есть тоже урок, братья и сестры. Когда мы человека выдвигаем вперед, Иисуса Христа, когда мы говорим о Нем, когда мы прославляем Его, этим самым мы вносим разделение в церковь, этим самым мы огорчаем Господа, мы нарушаем Слово Его. Это была болезнь Коринфской церкви, и апостол Павел в 3 главе, он осуждает это, и, поправляя коринфян, хочет направить их на истинный правильный путь. Поэтому 3 глава как раз об этом и говорит. Когда мы открываем 4 главу, то мы опять находим не то, что апостол радуется, когда пишет 4 главу, а он опять говорит: коринфяне, у вас еще есть одна болезнь. Какая? Почему-то слышать, что в вашей церкви осуждают служителей Божиих. Кто вам дал право, коринфяне? Кто вам дал право осуждать тех, которых поставил Господь? Конечно, сегодня кто-то может, возражая, сказать: а если служитель не на месте? А если служитель ведет себя не так, как... Я спрашиваю, не так, как написано или как нам хочется? Здесь тоже есть два направления. Часто служитель неугоден, потому что ведет себя не так, как нам хочется. Не потому, что не так, как написано, а не так, как нам хочется. Запад сегодня этим живет. Если пастор проповедует не в угоду людям, если он не радует их, а заставляет переживать, пугает адом, говорит о судах, его просто из церкви уберут. Скажут: пожалуйста, оставь нас, не надо нас этим пугать, говори о любви Христовой и все. Поэтому апостол Павел здесь говорит, что осуждать служителей человеку не дано. Не дано. И он защищает и свое апостольство, он защищает служителей Божьих и говорит, вынужден говорить о своей жизни, о своем служении. Это была болезнь, она не приводила ни к чему доброму. Церковь от этого духовно не росла, братья и сестры. Если в церковь вторгается эта болезнь, когда верующие не поддерживают служителей, не молятся за них, а начинают осуждать их, тогда в церкви начинается болезнь. Эта болезнь была в Коринфской церкви. И апостол Павел в 4 главе об этом говорит. И он даже имел дерзновение, что он говорит, я имею авторитет от самого Господа и так далее. И он мог сказать, подражайте мне, как я Христу. Конечно, на служителях лежит большая ответственность, чтобы не подавать повода, не подавать соблазна. И все-таки рядовым членам или верующим, просто людям, не дано право просто так судить и обсуждать служителей. Когда это происходит, тогда вкрадывается беда лично в сердце того человека, в церковь и так далее. Я хотел бы, чтобы мы помнили это. Вы знаете, я часто говорю, беседуя с молодежью у себя и где бываем, меня одно настораживает. Сегодня так поменялось время, что к служителям... Нет, мы ничего не требуем, мы ничего не хотим, не хотим отгораживаться, но все-таки должно быть какое-то евангельское отношение. Я вспоминаю свою юность, я вспоминаю свою молодость, когда принял крещение. Когда мы с молодежью были на улице, это было в Алма-Ата, стояли, разговаривали, тоже были веселые, смеялись, шутили. И вдруг выходили служители, братья, пасторы, диаконы, выходили на улицу после беседы, после собрания, и мы прекращали разговоры, утихали, отходили в сторонку. Идут братья, идут служители, идут Божьи помазанники. Я не знаю, откуда это прививалось, я не знаю, кто это давал, но каким-то образом мы были к этому научены. Мы понимали, что должно быть такое состояние мое отношение. Сегодня это все стирается. Сегодня служитель в церкви становится ничто. И это приносит беду. Это приносит беду. И я хотел бы сказать, чтобы, дорогая молодежь, братья и сестры, не сделали этой ошибки. Потому что осуждение служителя, как было в Коринфской церкви, оно обязательно отразится на вашей жизни, на духовной. Ибо этого желает дьявол. У нас недавно был один брат, я не буду называть его, был в собрании, потом оставили молодежь, он беседовал. И молодежи сказал так: молодежь, будущее в церкви принадлежит вам. Ну, ваши папы и мамы скоро умрут, и вы будете хозяева в церкви. И я, говорит, хотел бы, чтобы вы уже сейчас начали строить церковь такую, какая вам нравится. Строить церковь такую, в какой бы вам было хорошо. Было бы радостно, было бы приятно. То есть вас бы манило туда, в эту церковь. Вот думайте об этом и стройте такую церковь. Не здание, а само служение, вот внутреннюю жизнь. Я послушал и подумал, как хитро лукаво иногда и через братьев насаждает вот эту ересь. Это ересь, друзья. И никогда не верьте, никогда не думайте, что это истина, что да, вам принадлежит будущее, но это не значит, что право строить церковь такую, какая вам нравится. Вы нигде в Писании такого не найдете. Господь сказал, я создам церковь мою, и вот здесь даны правила и уставы этой церкви. Не мне, ни вашим служителям, ни вам, никому не дано право строить церковь на другом основании, с другими порядками. Никому не дано право церковь строить, учитывая обстоятельства, допустим, или условия жизни в этой стране или в другой. Я всегда спрашиваю, Библия была написана для Союза одна, для Америки другая, для Германии третья. Так или нет? Наверное, нет. Для всех стран, для всех народов, на все времена, на все условия жизни Библия была написана одна. Поэтому Господь да сохранит нас, чтобы наше отношение к служителям было подобающим. И тогда Бог благословит и вас, вашей духовной жизни, благословит устроение ваших домов, благословит церковь, потому что это евангельский путь. В Коринфской церкви это была болезнь, апостол Павел их в этом осуждает и направляет на истину. Переворачиваем страницу, открываем 5 главу. И находим новую болезнь в Коринфской церкви. Опять нерадостные новости, нерадостные сообщения. Там апостол Павел порицает их в 5 главе за блудодеяние. Церковь, которая хвалилась дарами. Церковь, которая хвалилась языками, об этом мы дальше скажем. И вдруг апостол Павел говорит, такой грех, какого не слышно даже у язычников.
Чем вы хвалитесь? Я не буду останавливаться долго на этой главе. Вы знаете, что это был за грех, что это был за порок. Но апостол Павел открывает им глаза, коринфяне. Подождите. Подождите, чем хвалиться? Вы терпите такое в своей среде. Неужели вы думаете, что и Бог с этим соглашается? Неужели вы думаете, что это возможно? Друзья дорогие, сегодня мы живем в такое время, когда это все проникает в церкви. Когда нам говорят, что вот такая внебрачная жизнь или жизнь в блуде тех или других, в общем-то, это дело каждого человека. Главное, чтобы верил в сердце. А остальное, ну, плоть и кровь Царствие Божие не наследуют, Господь там разберется. Вот дьявол куда ведет сегодня людей. Это был порок Коринфской церкви, и пятая глава посвящена как раз этому. Павел разъясняет и говорит, нет, так не должно быть у святых. Не должно быть коринфяне. Это была болезнь Коринфской церкви. Идем дальше, открываем шестую главу. И вновь апостол Павел вскрывает еще одну болезнь Коринфской церкви. Выясняется, что верующие в Господа Иисуса Христа, они, имея тяжбы, шли и судились у неверующих людей. Нам иногда кажется, ну что здесь особенного, да? Но почему-то написано здесь. И апостол Павел говорит, вы же святые, вы будете судить мир. Ну как вы могли до этого дойти, чтобы пойти и свои нужды, свои проблемы, свои, вот, может быть, непонимания отдать неверующим, и чтобы тот разобрался и вас рассудил? Это невозможно. Это болезнь приносит церковь. Это была проблема Коринфской церкви. И апостол Павел их наставляет и говорит, к стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом пред неверным. Уже то весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не остаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? То есть это было ненормально. И апостол Павел пишет, и говорит коринфяне, ну посмотрите, это не есть дом Божий, так не должно быть у святых. Не говоря уже о том, чтобы судиться у неверующих, между вами тяжб не должно быть. Вы должны прощать друг друга. Лучше остаться обиженным, чего-то лишиться, потому что так поступал Господь. И в этой шестой главе он говорит как раз об этом. Это была болезнь в этой церкви. Это было ненормальное состояние. Когда открываем седьмую главу, апостол Павел почему-то пишет там о браке, о брачной жизни. Видимо, тоже были причины. Причина, что брачная семейная жизнь в Коринфской церкви, она была не на своем месте, не на своем уровне. И в то время уже ходили учения, которые учили, чтобы не выходили замуж, не женились. И многое другое. Апостол Павел разъясняет, что нет, вот так учит Дух Святый, вот так учит Писание. Как должно относиться мужу к жене, жене к мужу, как должно относиться семье к Богу, какие должны быть отношения и так далее. То есть апостол Павел хотел подлечить эту болезнь, вот этой семейной жизни в Коринфской церкви. И он говорит о разводах. Говорит о том, что если Бог сочетал, то человек не имеет права разводить. Он пишет там о том, что если уверовал муж или жена, то верующий человек, который уверовал, не должен разводиться с неверующим. А у них была эта болезнь. Уверовал муж, уверовала жена. И они были научены так, что теперь я должна оставить неверующего мужа, я должна оставить его, потому что он не знает Бога. Муж должен был бросить жену, потому что она не уверовала. И Павел говорит, это не по Писанию, это не может быть. Вы не имеете права расторгать брак. И дети ваши святы, потому что они освящаются через уверовавшую половину. Не думайте, что они незаконные. Это была болезнь, апостол Павел освящает этот вопрос. Вопрос брака и сегодня больной. Сегодня с другой стороны дьяволу удалось насадить всякой ереси в вопрос брака. Сегодня это боль, наверное, многих отцов и матерей, когда они видят, что брачная семейная жизнь, она часто строится не на основании Слова Божьего. Вторгается мир и учит своим законам и правилам. Это не ново, братья и сестры. Эта болезнь была в Коринфской церкви. И апостол Павел учит теперь их здесь. Братья святые, вот так должна протекать семейная жизнь. Когда мы открываем 8 главу, тогда мы находим еще один вопрос. Еще одно больное место – это вопрос идоложертвенного, что стояло в Коринфской церкви. Я уже сказал вначале, что все они пришли из мира, у них были языческие боги, они приносили жертвы, ели это идоложертвенное мясо и так далее. И вот это все пришло в церковь. То есть и в церкви они, некоторые, продолжали совершать это служение. Ходили в капище, поклонялись этим идолам, ели это идоложертвенное мясо. И он здесь разъясняет, что, братья, но вы же уверовали в Господа, вы приняли Иисуса Христа. Не должно быть так у святых. Святые так не поступают. И он им здесь говорит, что, в общем-то, идол в мире ничто. То есть для меня он не значит ничто. Я уверовал и знаю, что Господь все во всем. Но есть немощные верующие. И ради соблазна этих немощных верующих я не хотел бы этого делать. И он говорит, я даже мясо не буду есть вовек, если это кого-то соблазнит. Это была болезнь церкви. А сегодня у нас что происходит? Это тоже пример для нас. Сегодня иногда говоришь одному другому, брат, сестра, ну не должно так, соблазняются люди. А ответ получаешь, соблазняются, это его проблема. Пусть не смотрит, пусть не обращает внимания. Простите, апостол Павел так не написал в послании. Он увещевает тех, которые служили предметом соблазна. И говорит, ради немощного брата я даже отказываюсь от пищи. А многие сегодня ради, может быть, немощной веры других не могут отказаться от самого маленького. Может быть, от украшения, может быть, от какой-то неподобающей одежды, может быть, еще от чего-то. Я не знаю. Но иногда говорят, сердце мое не привязано, но ни снимать, ни поступать так не буду. Как же получается, и сердце не привязано, и оставить не могу. Наверное, привязано тогда. И вот апостол Павел в этой 8 главе, он ограничивает христианскую свободу. Да, мы свободны во Христе, но есть нормы нашего поведения. Что мы можем делать, а что мы не можем. Куда мы можем ходить, а куда мы не можем ходить. Это апостол Павел говорит здесь прямо. То есть он лечит еще одну болезнь в Коринфской церкви. Это идоложертвенное, которое там имело место. И это выносило или приносило болезнь вот в этой Коринфской церкви. 9 главу открываем. Идет опять повторение, то есть апостол Павел защищает свое апостольство. Его не принимали, его осуждали, находились те, которые говорили, что он не апостол и так далее. И он, защищая свое апостольство, говорит даже о том, что «я видел Господа, я имею откровение от Господа». То есть в Коринфской церкви это было ненормально. Много было этой беды, когда они осуждали служителей, осуждали апостолов, и, конечно, это никак не давало им основания духовно расти. Это не благоприятствовало их духовному росту. Они находились в таком плотском состоянии. Я уже об этом говорил, и поэтому останавливаться больше не будем. Когда открываем 10 главу, тогда снова идет речь об идоложертвенном. Опять. Я думаю, что как раз, наверное, вот эти вопросы, да, там идет дальше о вечере Господней, как раз идет, наверное, разговор о том, что в Коринфской церкви все было смешано. Вот это служение идолам, которое они совершали, питье вина, вкушение мяса, и все это было настолько перепутано, что даже и затащило туда вечерю. То есть и вечерю Господню они совершали не так, об этом идет речь дальше, да? Вот эта чаша благословения и чаша вот это проклятие, приобщение к крови Христовой, все это было смешано в одну кучу. Потому что они пришли из мира, они были идолопоклонники. И апостол Павел говорит здесь, что «ну не будьте также идолопоклонниками», 7 стих, «как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить и встал играть». Он напоминает об Израиле и говорит, коринфяне, не должно так быть. Не должно быть идолопоклонения. Вы святые. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа. Речь идет не о физическом блуде, а о духовном. То есть поклонение идолам, другим богам, превозношение еще кого-то. Писание называет это духовное блудодеяние. И апостол Павел говорит: «Коринфяне, ненормально у вас. Я очень сожалею, и я хочу вам помочь». И он пишет это в 10 главе. Когда открываем 11 главу, там у нас новая болезнь. Болезнь, которая проникла и в наши церкви, болезнь, с которой многие не могут справиться, это покрывало для женщин. Вопрос, наверное, который волнует сегодня многих: зачем, где написано, что это такое и многое другое. Я не буду много говорить, я просто хочу сказать, как и апостол Павел говорит, у нас нет обычая спорить с людьми, но в Писании написано ясно. И апостол Павел говорит: коринфяне, то, что у вас происходит, что там верующие женщины не хотят носить покрывало, стригутся, мужчины отращивают волосы, это противоречит духу Евангелия. Покрывало на голове женщины, сестры – это знак власти над ней. Вы неправильно поступаете, коринфяне. Исправьте это, учите правильно. Так должно быть у святых. Некоторые сегодня говорят: ну там написано, сама природа учит, что волосы даны ей вместо покрывала. Все правильно. Но это не значит, что волосы заменяют покрывало на голове. То есть сама природа учит, он говорит, что волосы на голове Бог определил женщине отращивать, а мужчина должен стричься. Ну, кроме Ветхого Завета, когда было посвящение в Назарее, бритва не касалась головы и так далее. Но это было специальное служение. Поэтому, дорогие сестры, пусть этот вопрос, который был в Коринфской церкви, пусть этот вопрос, который приносил болезнь там, не принесет болезни в нашей церкви. Это есть порядок. Вы знаете, я иногда удивляюсь таким языческим религиям, когда люди верят в какого-то идола, не в живого Бога, но как они исполняют все вот предписания этой религии? Как они свято чтут вот эти вот, их и заповеди-то назвать нельзя, но они их соблюдают до иоты, все, что предписано в этой мертвой религии. Мы, отдав свою жизнь в руки Господа Иисуса Христа, мы часто самовольничаем, и часто мы, так сказать, хотим сбросить с себя то, что Господь определил все-таки для каждого христианина. Поэтому это был больной вопрос, и апостол Павел здесь говорит, что не должно так быть, не должно. Вы должны покрывать голову, а если нет, тогда что? Буду ничего говорить, если она, находясь в огороде или, может быть, где-то на улице, вдруг она будет без головного убора, без косынки, я не буду осуждать. Хотя некоторые говорят, а написано непрестанно молитесь, и поэтому она должна непрестанно носить головной убор. А иначе вдруг, говорит, Господь придет в это время, когда она без косынки, что тогда будет? Я думаю, что мы не буквоеды. Господь может прийти тогда, когда любая из наших жен, любая из сестер, может быть, окажется в душе, голову помыть нужно. Неужели она будет мыть ее в косынке? А вдруг снимет, чтобы мыть голову, и в это время придет Христос. Она что, останется? То есть, понимаете, мы должны не быть буквоедами, но, понимая дух Священного Писания, в разумных рамках правильно проповедовать учение Христа. Поэтому молящаяся жена, пророчествующая, то есть находящаяся на служении, дома или в церкви, она должна иметь головной убор. В отношении вечери в этой же главе извращение было в Коринфской церкви. Они собирались вместе, приносили у кого что есть. И апостол Павел говорит: ну это же не вечеря, как вы проводите, коринфяне. Это не вечеря. Вы собираетесь, одни приносят раньше, садятся быстрее других, бедные, неимущие, они не могут ничего принести, вы первые сели, все скушали, и даже проходило больше, они упивались на этих вечеринках своих, коринфяне. Это же не вечеря Господня, что вы делаете? И он говорит с 23 стиха: «Я от самого Господа принял то, что и вам передал», и дает порядок вечери Господней. То есть 11 глава вскрывает опять две болезни Коринфской церкви. Когда мы открываем 12 главу, тогда мы находим разъяснение о духовных дарах, о теле Христовом, о порядке этих даров, кто их дает, всем ли даются одинаковые дары. Об этом у нас будет специальная тема еще, о дарах Духа Святого. Но я сегодня просто хочу сказать, дорогие братья и сестры, когда нам будут навязывать какой-то один дар, который должен быть в церкви, вы сразу скажите, это извращение Священного Писания. Когда нам будут спрашивать, почему у вас в церкви нет таких даров, почему у вас не проявляются исцеления, почему у вас нет говорения на языках, почему у вас нет пророчества, дара, почему у вас нет? Что, разве не должно быть, нас спрашивают? А я говорю, должно быть, только вопрос не мне задавайте. Вопрос не мне задавайте. Вот если я буду раздавать гуманитарную помощь, тогда меня можете спросить, почему ты тому дал, а тому не дал? Почему этому дал вот это, а другому то? Тогда меня спросите. А дары духовные раздает кто? Пресвитер церкви? Нет. Раздает, может быть, регент, может быть, руководитель молодежи. Написано «Дух Святый, как Ему угодно». Так написано? Так написано. И поэтому на все эти вопросы я всегда говорю, друзья, если вас это смущает, адресуйте вопрос Богу. Ибо Бог дает дары, как Ему угодно. Почему вы спрашиваете с меня? Я не имею к этому никакого отношения. Я знаю, что они должны быть, я знаю, что они могут быть, я знаю, что они есть, но их раздает Господь, как Ему угодно. Притом раздает на пользу, притом каждому дает на свое усмотрение. Не то, что я хочу, не то, что я у него прошу, а то, что он найдет нужным дать каждому из нас. В этом сегодня проблема. В этом сегодня как раз заблуждение, что многие учат нас, что дары должны быть, все дары в каждой церкви, должен их иметь каждый верующий. Мы будем говорить о дарах, их имеет каждый верующий. Но нигде не сказано, что все верующие должны пророчествовать. Нигде не сказано, что все верующие должны иметь дар исцеления, дар иных языков. Об этом вообще не сказано нигде. Это дает Господь, как Ему угодно. И апостол Павел разъясняет эту истину, говорит, коринфяне, вы заблуждаетесь. Не может быть все тело нога. То есть нет рук, нет головы, нет ушей, а все ноги да ноги. На что вы будете похожи? Не может человек состоять из одних ушей или из одних рук и больше ничего, правда? Он приводит этот пример здесь. Как же вы утверждаете, что все должны иметь те или другие дары? Бог дает, как Ему угодно, для разумного служения. Не просто так. Будем говорить о дарах, я скажу об этом. Сегодня многие говорят, что Бог дает дары в наше распоряжение. То есть дал нам дар и иди, дорогой, делай, что хочешь. Писание так не учит. Бог никому не дает дары, чтобы изумлять публику, чтобы выступать где-то на сцене и очаровывать людей. Посмотрите, что я умею. Посмотрите, как я прикоснусь вот к колбу человека, и он кувыркается, летит. А зачем летит? А куда летит? А что это за дар? Откуда это? И люди не думают. Им сказали, что это проявление Божьей силы. И на этом все. Вы знаете, при нашем духовном состоянии, если бы Бог дал нам в полноте все дары, то, наверное, наши молитвенные дома бы опустели, правда? Каждый побежал бы прославлять самого себя. Каждый побежал бы, наверное, показывать, что я умею, на что я способен. Каждый хотел бы собрать вокруг себя публику и очаровывать ее. А Бог этого не хочет. Потому что дары даются для проявления на пользу. Не для того, чтобы с ними поиграть, как дети. Не для того, чтобы здесь поудивлять друг друга. На пользу для нашего внутреннего человека. Это важный момент. Об этом будем говорить в один из вечеров. И вот он говорит, все ли апостолы, все ли пророки, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи? Ответ напрашивается, нет, конечно, не все. Не все. Бог распределяет, как Ему угодно. Поэтому вопрос о дарах, братья и сестры, пусть вас никто не смущает. И когда будут говорить, когда будут спрашивать, тогда отвечайте просто. Вопрос адресуйте Богу, ибо Бог их дает, но никто из нас не распределяет эти дары. Когда мы читаем 13 главу, ну это, наверное, известная глава для всех, может быть, больше всех, которую мы любим, это гимн любви в этой 13 главе. И 13 глава, наверное, родилась после 12, потому что апостол Павел хотел показать, что самый большой дар – это что? Это любовь. Он заканчивает 12 главу. «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». То есть языки, пророчества, исцеления, дары неплохие. Но он говорит, подождите, коринфяне, оставьте это все. Ревнуйте о больших дарах. О дарах больших, чем исцеление, о дарах больших, чем пророчество, о дарах больших, чем языки. Думайте о больших дарах. И я вам покажу путь еще превосходнейший, то есть еще лучший. И он начинает говорить им о любви. И говорит, коринфяне, если между вами нет любви, то ваше говорение на языках, ваше исцеление, ваше пророчество в глазах Бога – это ничто. Это абсолютно не имеет никакого значения, потому что без любви вы медь звенящая, вы кимвал звучащий. Я думаю, что вы сталкивались с такими людьми, которые, имея дары, они волей-неволей каким-то образом превозносятся. И они часто говорят так, а если у вас нет, значит, у вас ненормальное духовное состояние. Если ты не имеешь дара, то значит, у тебя что-то ненормально с твоими отношениями с Богом. И, может быть, сестра или брат 30, 40, 50 лет следовали за Господом. Может быть, они прошли школу где-то там в Воркуте, отсидели, остались верными Господу, потеряли мужа, потеряли семью, да? И остались верны. И теперь сказать этому человеку, у тебя нет дара, потому что ты... Вы знаете, я никогда так не скажу. Этот человек имеет самый большой дар. Вы спросите, какой? Дар веры. Это тоже дар, простите. Это тоже дар. И вот этот дар веры иметь, чтобы, будучи один на один с Богом лет 10, 15, 25, где-то на Колыме, и среди этого холода остаться верным молодежь, это не то, что плясать, как это делают харизматы. Это не то, что кричать там «Аллилуйя!» и за этим ничего не кроется. Это не то, чтобы там прикасаться ко лбу, и люди кувыркаются, а зачем, не знаем. Это не то. Это абсолютно не Евангелие, друзья. А вот остаться верным, сохранить себя – это огромный дар веры. И он не каждому дан. Он не каждому дан. Сегодня многие молодые верующие, да, мы верим, но что-то жертвовать мы не можем. Я хотел бы, чтобы вы поразмышляли вот о Моисее, который сделал в своей жизни два шага веры. У него их было больше, но два первых шага веры у Моисея было весьма интересных. Первый шаг веры написано, когда он пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. Никто его не заставлял, не было никаких обстоятельств. Он пришед в возраст, познал Господа и добровольно отказался называться сыном дочери фараоновой. Это был шаг веры. Отказаться от этого Египта, от мира – это огромный дар, братья и сестры. Это огромный шаг веры, первый. И если мы его не сделаем в нашей жизни, друзья, если мы не откажемся от этого мира, мы не сможем делать последующих шагов. И когда Моисей сделал первый шаг веры, он делает второй шаг веры. Написано, что он лучше захотел страдать с народом Божьим. То есть он приобщился к народу Божьему. Он не отделился от него. А народ-то Божий был какой? Был в рабстве, в порабощении. Был в угнетении. Народ, который над ним смеялись, он был поставлен ни во что. А Моисей верою, пришед в возраст, присоединяется к этому народу. А нам сегодня говорят, да ваши угрюмые служения, да ваши эти песни «Не тоскуй ты, душа дорогая», надоели уже. Надо петь что-то такое. Что петь? Чтобы ноги тряслись, чтобы ноги ходуном ходили, а домой пришел опустошенный, а домой пришел и ничего нет для души, такие песни поют на дискотеках. А я полагаю, второй шаг веры – это и есть присоединиться к народу Божьему. Поэтому, дорогие братья и сестры, пусть Господь поможет нам, чтобы мы помнили, что любовь, вера – это главнейшие дары, это превосходнейший путь. И нужно вспомнить еще в этой связи то, что настанет время, когда будут совершать ложные чудеса, ложные знамения, сведут огонь с неба и даже будут мертвых воскрешать. А Господь говорит: не бегайте, не гоняйтесь, это все не то. Это будут вас обольщать, это будут вас обманывать. Поэтому, чтобы сегодня проверить, на правильном ли я пути, вот эта 13 глава послания апостола Павла к Коринфянам дает нам хороший отвес, дает нам добрый уровень проверить состояние нашей духовной жизни. Мы все это читаем, я просто опять для напоминания так бегло прочту. Вот характеристика христианина, характеристика Божьего сосуда. Любовь долго терпит. Любовь милосердствует, любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается даже, не мыслит зла, не радуется неправде. Все покрывает, она никогда не перестает. Пророчества прекратятся, языки умолкнут, знание упразднится, это тоже все дары. А любовь что? А любовь пребудет вечно. Вот превосходнейший путь. Поэтому я бы хотел, чтобы мы, учитывая это, не пошли путем вот этим, которым сегодня нас зовут идти. Какие-то чудеса непонятные, знамения необъяснимые, лишь бы только будоражить наш разум и, так сказать, возбуждать наши чувства. А я хочу, чтобы мы стали сразу на превосходнейший путь, на путь любви в отношении друг к другу и к нашему Господу. Об этом говорит апостол Павел в 13 главе. 14 глава, я думаю, что мы пропустим ее, речь идет о языках, потому что у нас будет специальный вечер на эту тему. Мы будем говорить о даре языков. Мы его признаем, потому что он есть в Священном Писании, но мы порассуждаем о тех языках, на которых сегодня люди говорят, и на которых говорили в Деянии апостолов, есть ли в этом разница, и что это вообще за явление. Что это за проявление в Церкви Христовой? Об этом мы будем говорить. Но апостол Павел сегодня хочу сказать, когда писал 14 главу о языках, то он писал ясно и определенно с целью наставить коринфян на истину. Он говорит: коринфяне, я больше всех вас говорю на языках, но то, что у вас происходит, так могут поступать только маленькие дети. Так могут поступать только люди, не имеющие никакого представления о духовных вещах. Вот им дали игрушку, а что это такое, они не знают. Надобно было ему написать, что коринфяне, никто, молящийся духом, не может произнести анафемы. Зачем это было говорить? Вы думали когда-нибудь? Наверное, за тем, что, находясь там, он слышал вот эту анафему в адрес Господа. Он слышал эти ругательные непонятные языки. Говорит: коринфяне, подождите. Если это от Духа Святого, то этого быть не может. Мы об этом будем говорить. Я просто сегодня чуть-чуть забежал вперед. То есть дар языков, говорение на языках в Коринфской церкви, оно было искажено, оно было неправильно. И апостол Павел учит их, как детей своих, и направляет на истину. Когда мы открываем 15 главу, тогда мы вообще приходим в изумление. Коринфская церковь, верующие, дети Божьи, и некоторые из них говорили что? Что нет воскресения мертвых. Апостол Павел говорит: подождите, коринфяне, ну как же некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Я думаю, что если бы сегодня, когда мы принимаем крещаемых в церковь, да, когда мы их испытываем, кто желает принять крещение, и спрашиваем: брат, сестра, ты веришь в воскресение мертвых? Нам говорят: да, верю. Сколько будет воскресений? Первое, второе. Слава Богу, сестра знает, брат знает. А если бы кто-то ответил: нет, в воскресение мертвых я не верю.
Я не верю. Вы крестили бы такого человека или нет? Конечно, нет. Вы бы сказали, подожди. Если ты не веришь в воскресение мертвых, мы не можем тебя крестить. В Коринфской церкви были люди, которые не верили в воскресение мертвых. Павел, как отец, учит их и разъясняет, коринфяне. Это неправильно, это неверно. Если нет воскресения мертвых, тогда вера наша тщетна. Она ничего нам не дает. Если только в этой жизни мы надеемся на Господа, а там за переходом в потусторонний мир ничего нет, тогда зачем такая вера? Что она нам дает? Я заканчиваю, просто хочу сказать, вот такое состояние было в Коринфской церкви. Это беглые обзоры, я думаю, что это не для того, чтобы нам сказать, что Коринфская церковь была, ну, в общем-то, никудышняя. Я не хочу так сказать, но я хочу сказать словами апостола Павла, что верующие, они знали, они верили в Господа, но они были плотские. А там, где открыты ворота плоти, там есть возможность лжеучениям и ложным духам проникнуть в сердце человека и проникнуть в церковь. Там, где уживается какой-то грех в церкви, там, где не осуждается грех в церкви, там, где по плоти поступают в церкви или в семье, это открытые ворота, во-первых, для принятия ложного духа. Это самая добрая почва. Поэтому будем сегодня внимательны, братья и сестры. Состояние Коринфской церкви, как плотских христиан, дало повод к многим болезням. Господь их любил, поэтому это есть послание. Я верю, что они исправились, и второе послание об этом говорит, что они исправились во многом, и я верю, что со временем еще исправились. Но все это я говорю для того, чтобы нам послание Коринфянам теперь и опыт жизни Коринфской церкви, особенно вот о языках, нельзя просто так взять и перенести на себя и сказать, что у нас это должно быть. Потому что большой вопрос, если плотские они и жили по плоти, то во всех ли моментах там проявлялся Дух Божий? Нет. Там были моменты, когда проявлялось чисто плотское человеческое поведение и состояние. Поэтому Коринфская церковь имела нужду в таком лечении. И апостол Павел дает вот это лекарство через свое послание, которое он написал. Пусть Господь благословит нас, братья и сестры, чтобы мы помнили, чтобы мы, когда берем какой-то стих и хотим его применить, чтобы мы все-таки рассуждали, не просто вырвав его из послания, из Евангелия и применять потом где-то в нашей практике. Пусть Господь благословит нас, когда мы будем дальше рассуждать, мы будем говорить вот конкретно об этих вопросах, о Духе Святом, что это такое, кто Он есть, о дарах Его, о крещении Духом Святым, о говорении языках. Это все будет в последующие вечера. И в эти вечера мы коснемся и чисто харизматического движения. Мне сказали, что в ваших краях здесь и церковь есть, вот, которую организовал и курирует, или учит, и проповедует Аркадий, который живет там, в наших краях, это рядышком с нами совсем. Я просто сегодня уже хочу сказать, я в следующие вечера буду разъяснять. Это я не считаю его за пресвитера, я не считаю его за Божьего служителя. Я его везде называю духовный шарлатан. Кому-то это будет резать уши, кто-то скажет, не слишком ли. Я думаю, нет, я в следующие вечера факты некоторые приведу. Хотел бы, чтобы вы были, вместе поговорим, побеседуем. Но, братья и сестры, хочу сказать одно. Когда вы слушаете проповеди, когда вы слушаете меня или другого, или третьего, держите в руках Библию, знайте ее, наблюдайте и смотрите. И если я или кто-то другой скажет вам не то, что преподано апостолами, и не то, что здесь написано, то что? Да будет анафема, так говорит апостол Павел. Поэтому будем внимательны, не смотрите на личность. Мне говорят, а почему у него такая большая церковь? А почему столько много народу? Неужели вот заблуждение, и люди так идут туда? Если ориентироваться по этому, то я сегодня хочу сказать, а у мусульман еще больше народа. А ислам сегодня завоевывает и Германию. А ислам сегодня проникает и сюда. Ну так что, давайте закроем дом молитвы, да пойдем туда. Их больше становится. Друзья дорогие, это же абсурд. Христос сказал: узкие врата, и немногие находят их, эти врата. Поэтому пусть вас не смущает, что много людей идут, весело, хорошо. Да, молодежь сегодня идет туда, потому что все просто. Ты можешь верить в сердце, ты можешь выпивать, ты можешь плясать, ты можешь делать что угодно. Все это останется здесь. Душа только пойдет к Богу. Разве это не понравится молодым людям? Конечно, понравится. И в жизни все взять, и там подстраховаться. Если есть что-то, то я и туда попаду. Вы знаете, такого не бывает. Поэтому пусть Господь поможет нам быть весьма осторожными и благословит нас понимать эти истины, молиться друг за друга, за церковь, и сохранить себя от заблуждений вот этого последнего времени, которых будет еще больше. Потому что написано, что церковь в последнее время будет переплавлена в искушениях. А это есть искушение. Помоги нам Господь в этом. Слава Ему за все. Аминь. Если у кого-то будут вопросы, я не знаю, или написали, или будут, можно с места задать. Пожалуйста, время, наверное, есть еще немножко, да? Можем просто побеседовать. Я не хотел бы, братья и сестры, чтобы то, что я скажу в эти вечера, чтобы вы без всякого, так сказать, обсуждения это восприняли и все. Если есть возражения, если есть другие размышления, другие взгляды, давайте мы все вместе в такой семейной обстановке обсудим тот или другой вопрос. Главное, чтобы нам найти истину, и чтобы наши дети и внуки, они получили эту истину из наших уст. Если мы им не дадим, приедут Аркадии и дадут им эту истину, и тогда будет беда. Харизматы. Значит, сегодня мы будем говорить об этом более подробно, но просто скажу, забегая наперед. Харизматы от слова харизмы. А харизмы на наш язык в переводе – это духовные дары. Духовные дары. Так вот, харизматические церкви или пятидесятнические церкви, которые основываются на дарах и развивают свое учение на дарах, они и получили отсюда название. Но на сегодняшний день харизматические церкви на Западе, допустим, или в Прибалтике, церковь того же Ледяева, да, я о нем тоже скажу в эти вечера, они сегодня поняли, что слово «харизмат» и их вот служение, связанное с этим, пугает людей, отталкивает, потому что много всякого уже безобразия. И они сегодня пишут разные названия. И спрашиваешь: ну вы харизматы или кто? Нет, мы не харизматы. Мы, допустим, там церковь полного Евангелия. Мы, допустим, там Евангелие исцеления и так далее, и так далее. Будьте осторожны, братья и сестры. Будьте осторожны. Мы признаем харизмы как духовные дары, но я уже об этом говорил. Поэтому харизматы, они происходят от слова харизмы. То есть, которые проповедуют духовные дары и ставят это во главу угла всего своего служения. У нас в Америке есть 50-й канал по телевидению, вот, мало кто смотрит, я просто говорю для информации, это канал полностью, где проходят религиозные программы. Почти весь этот канал закуплен харизматами, почти весь. И круглые сутки там проводят это служение. Вот это падение, ходят по сцене, прикасаются к людям, летят, кувыркаются, аллилуйя кричат и так далее. Я одного спросил, я говорю: простите, ну а как вы мне объясните? Хорошо, допустим, я допускаю, что действует Бог. Ты приходишь, прикасаешься к этому человеку, и Бог проявляет такую силу, что человек падает. Но у меня вопрос: а зачем двое стоят сзади таких крепких мужчины и ловят этого падающего? Зачем? Что, Бог не в состоянии его аккуратно положить, чтобы он череп себе не раскроил? Если Бог силен его свалить своей силой, зачем вы там держите его, ловите? Пусть уже летит, докуда его Бог бросит. А нет. Я говорю: тогда в чем смысл тогда? Вы понимаете? И когда мы об этом не рассуждаем, нам кажется: действительно, а что? Ну, Бог показывает. А для чего? А для чего Богу показывать? Пришли в собрание нормальные люди, сели, помолились. А теперь бы вышел служитель, и давай всех тут кверх ногами перевернулся, попадали через скамейки, крикнули «Аллилуйя» и пошли домой. Каков смысл в этом? Какая польза? Что это за прославление Господа? Когда Господь приходил в храмы, тогда все лежачие, все брыкающие, они что? Они наоборот вставали и усмирялись. Все, кто валялись, все, кто падали, Господь их подымал наоборот. Вот служение Евангелия. Будьте внимательны. Пожалуйста, может быть, еще есть вопросы. Если сегодня нет вопросов, можете написать записки, сегодня передать. Я уже сказал, любые вопросы у нас продолжатся вечера. Первый вечер всегда может быть немножко трудноват, потому что знакомимся, раскрепощаемся, пока это придет такая вот обстановка простая, открытая, да? Пусть Господь поможет, чтобы мы не были такими скованными и в простоте вот могли все это решить и обо всем этом поговорить. И поэтому, если будут вопросы, можете просто подойти и сказать, я запишу, и завтра мы будем отвечать тогда, или записочку передадите. Вот. А теперь тогда давайте помолимся, вот, поблагодарим Господа, что мы имеем Библию, это живое слово, и попросим Его, чтобы Он дал нам открытое ухо и открытые очи, сердца, чтобы понимать и слышать голос Господа, чтобы не попасть в заблуждение, чтобы какая-то болезнь, войдя в церковь, не принесла и не сделала беды, чтобы нам не сбиться с пути Евангелия. Да поможет нам в этом Господь. Мы помолимся сейчас. И кого Господь побуждает, братья и сестры? Можете помолиться на русском, на немецком, на любом языке. Господь слышит и понимает.